Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать председатель миссионерского отдела Казанской епархии отец Александр Ермолин. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте!
278-96-41. По этому номеру телефона ваши вопросы и оказываются у нас в программе. Вот что пришло на сегодняшний день. Здравствуйте, у меня сложилась такая ситуация. Муж неверующий, но не запрещает водить ребенка в храм и в воскресную школу. Но отдал ребенка в общеобразовательную частную школу. У них свой регламент, строгий, по которому запрещено ношение религиозной одежды и любое проявление религиозных практик. Неважно, христианин ты или мусульманин. Принцип, что образование светское, все равны. Год назад из школы отчислили девочку-мусульманку за то, что ходила на занятия в религиозной одежде. Недавно ребенок перекрестился перед сложным экзаменом. Нас вызвали в школу и сказали провести беседу о том, что проявление религиозных чувств в этой школе запрещено. А ребенок говорит, что раз он православный, то не должен следовать таким законам и будет креститься, когда захочет. Получается, я между двух огней. Школа хорошая, знания дают хорошие, но и ребенок прав, потому что исповедание веры не должно регулироваться законами. Я на его стороне и даже горжусь его позицией, но получается, что из-за его веры его могут отчислить из школы. Муж говорит, чтобы я делала, что хочу, но сын должен закончить именно эту школу. Помогите с советом, как поговорить с сыном, придаст ли сын веру, если выберет образование и будущее.
Светскость образования – это очень интересный момент и очень непростой с точки зрения даже юридической. То есть понятно, что мы находимся в светском государстве, которое равно удалено от всех религий и равно к этим религиям относится. Но вместе с тем важно понимать, что принцип светскости государства, светскости образования, он не является отрицанием религии, то есть он не является запретом на реализацию своих религиозных убеждений. То есть, допустим, в этой школе есть правило о светском характере, то есть нельзя носить религиозную одежду. Ну хорошо, допустим, так они прочитывают принципы светскости. Но вместе с тем, они же не могут даже по этому закону, по этой логике, запретить, например, человеку перекреститься или сказать слово «Бог» или еще что-либо. То есть вот тут уже юридически входит в другую плоскость, входит в плоскость закона о свободе совести, потому что человек… С точки зрения этого закона, он имеет право исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакую. То есть это у нас моменты, связанные с Конституцией и с федеральными законами. Что бы я сделал в данном случае? То есть я думаю, что нужно вам пойти действительно к руководству школы и об этом поговорить. То есть можно даже вооружиться полезными ссылками, поговорить о том, что светскость системы образования, она не обозначает как раз запрет на то, что человек не может перекреститься. Вот это как раз будет моментом уже нарушения прав человека на исповедание своей веры. Поговорите вот об этом в ключе, без каких-то скандалов, конфликтов и так далее, но попробуйте эту тему обсудить, потому что часто наблюдаешь такую вещь, как, допустим, школы говорят, что мы светские, ну, допустим, государственные школы, но вместе с тем у них, например, совершенно спокойно может официально, торжественно праздноваться, например, год змеи, или кролика, или дракона, или кого-то еще. И, допустим, обязательным условием конкурса новогоднего будет готовить всем классам символ Нового года. Ну, например, змею. И тут начинаешь общаться с педагогами, объясняешь, ну, вы же против проявления религиозности, вы же не можете там позвать священника или имама в школу, там, на какую-нибудь духовную беседу, вы там не будете читать молитвы перед занятием, понятно. А можно узнать, а почему вы проводите религиозный праздник вот в таком формате, что у вас восточный Новый год, который имеет религиозные символы? То есть тут нужно строить диалог, то есть нужно пытаться объяснить этим людям и так далее. У вашего сына очень хорошая здравая позиция, он молодец, он считает, что это его осмысленный православный выбор, это замечательно, это очень здорово, слава Богу. Ну и попробуйте построить такой вот диалог. Потому что просто очень часто люди там, атеистически настроены, воспринимают светскость государства как нечто равное полному запрету на религию вообще. Но это действительно противоречит нашим законам. И об этом нужно просто внимательно, четко проговорить.
Следующий вопрос. Здравствуйте, подскажите, что делать? Наш приход сельский, Один храм в деревне, до другого ехать 30 километров, машины нет. Перевели священника, который мне не нравится. Он грубый, на вопросы не отвечает, может нахамить и очень строгий. Может отказать в причастии, если ты, например, просто кусочек хлеба съел перед причастием, потому что не можешь физически терпеть голод и так далее. В общем, я не хочу ходить на исповедь к этому батюшке. А как православному без исповеди и причастия? В другой храм ездить возможности нет. Что мне делать?
Ну, это очень комплексная ситуация. Во-первых, я не считаю, что нет возможности ездить в другой храм.
То есть, да, но машины нету, там 30 километров тоже нет.
Хорошо, давайте поставим вопрос по-другому. Вспомним совсем недавние годы гонений. Да, например, в большом городе был один храм, и все. Ну, допустим, вот в городе один храм, хотя город большой, и, допустим, это какая-то республика или край, и вот в этой республике, допустим, еще два сельских храма, условно, один на севере, другой на юге. Вот выбирай, что хочешь. Вот тебе три храма на целую большую республику, выбирай, что тебе нравится, и куда хочешь. То есть, и люди проявляли желание и усилия. И это было в советские годы, когда все это было гонимо, все это было закрыто, и там и крещение все равно совершали, и венчались, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, если есть желание ходить в другой храм, пожалуйста. Я в этом смысле вспоминаю ныне живущего нашего современника, это схиархимандрит Гавриил Бунге, это человек, который был раньше католическим священником, потом принял православие, то есть благодаря серьезному изучению святых отцов, он в православии считается схиархимандритом, его монастырь в швейцарских Альпах. Вот мне очень нравится его история, он говорит, что я живу один в монастыре, это скит, швейцарские Альпы.
Ну, я бы тоже пожила в швейцарских,
да,
Альпах.
Он рассказывает, что я спускаюсь вниз раз в неделю за кофе и газетами. Ну, такой хороший европейский монах.
Прекрасно, да, его
прекрасный
понимаю.
Монах, да. Кофе и газеты. Так вот, к чему я говорю. У него очень много паствы из всех стран вокруг. Из Франции, из Италии, из Испании и так далее. Они к нему ездят на исповедь и поднимаются к нему в Альпы. Я сомневаюсь, что у него там есть какая-нибудь дорожка прямая там еще. То есть, вот
подъемник
это скит.
Подъемник сделан.
Я сомневаюсь, что у него есть подъемник, да, рядом какая-нибудь кофейня стоит там, да, там и так далее. По дороге можно вот так пойти
бургерами
и добраться.
Перекусить, да.
Перекусить по дороге к старцу. Сомневаюсь. То есть, если есть желание, люди приезжают. Это первый момент. Поэтому тут я, позвольте, с вами не соглашусь. Теперь, что касается вообще ситуации. Сельский приход – это сложно. То есть, вот это маленький коллектив, это батюшка, это прихожане. И как часто бывает, что, например, то есть один священник, допустим, там 10 прихожан, и у каждого из них есть там свое мнение, свое понимание и так далее. Что тут можно сказать? Я бы все-таки посоветовал построить серьезный диалог. Ну, хорошо, допустим, священник вам там не отвечает, или грубит, или он строгий и так далее. Давайте стройте диалог с этим человеком, то есть, объясните, батюшка, ну вот как бы вы приехали, мы вас тут как бы ждали, давайте общаться, то есть вы должны отвечать на наши вопросы и так далее. То есть вот, пожалуйста, стройте с ним диалог, объясняйте и так далее. Опять же, что касается того, что человек, допустим, там не разрешает, что он очень строгий, не разрешает причащаться, если вы покушали. Но опять же, постройте диалог, познакомьтесь сами с прекрасным документом, называется он «Об участии верных в Евхаристии». В этом году ему уже исполняется 10 лет, и в документе четко рассказывается о разных практиках подготовки к причастию, которая за 20 веков есть в нашей церкви. Пожалуйста, об этом нужно тоже подумать, поговорить о смысле. То есть, вот вы говорите, он мне не разрешает причащаться, потому что я не могу терпеть, если не могу. Да, вы болеете, хорошо. Ну, постройте диалог, объясните, батюшка, я немощный, болящий там и так далее, но мне нужно послабление, благословите. То есть, не надо ставить ситуацию в пику. Он плохой, он мне не разрешает, он меня не понимает. Возьмите, постройте диалог. Батюшка, вот давайте сядем, там, возьмем, как европейцы вот эти, которые к старцу лазают в горы, возьмем кофе, давайте сами сядем и поговорим. Вот у нас есть такая проблема в отношениях с вами. Давайте эту тему обсуждать. Потому что иначе это бессмысленная ситуация получается. Иначе получается как? Все, вот этот человек плохой, либо начинают там писать жалобы, и
ну,
либо
чаще всего,
вообще
да.
Просто его переводят, говорят, ну что там, деревня три человека, давайте пока там никого не будет, или будет, как знаете, один священник три храма, потом как-нибудь будет приезжать. Это и либо какой-то конфликт, и получается вот там батюшка один, приход один, и все. И это абсолютно пиковая ситуация. Поэтому выход один есть, только он заключается в том, чтобы попытаться построить диалог, поговорить, объяснить, обсудить, то есть не имея претензий друг к другу, и чтобы он не имел претензий к вам, и вы не имели претензий к нему. То есть сесть и попытаться построить здравый диалог, объяснить ситуацию, объяснить то место, где он оказался, объяснить, что вы сами хотели, ну и постараться этот диалог построить. Может быть, какая-то грубость, какая-то резкость, может быть, это просто ответная реакция на что-то, может быть, действительно там какие-то непростые жизненные ситуации, может быть, какой-то до этого был такой приход, где вот все было очень плохо и сложно. так тоже же бывает, что был приход, и все плохо, и потом человек уже как бы подсознательно за собой унесет эту мысль, ну все, я не буду там с людьми общаться, лучше мне от всех дистанцироваться, потому что плохо. Вот это же тоже бывает, да, как это сейчас говорят, бэкграунд определенный. Поговорите, пообщайтесь, то есть тут можно пожелать только помощи Божией и такой вот мудрости, чтобы эта ситуация, она не выходила вот просто в неконтролируемом пике.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. 278-96-41. По этому номеру телефона вы можете задать ваши вопросы. Сегодня на них отвечал отец Александр Ермолин, председатель миссионерского отдела Казанской епархии. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго.